Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 139-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Пузняков, и выходит наш подкаст, как и прежде, на сайтах birdycast.com вместе с нашим основным подкастом, который вышел из отпуска и теперь стал тоже еженедельным, обзавелся кучей ништяков дополнительных, о которых я расскажу чуть позже, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Начнем, наверное, с обновлений в нашем проекте, потому что они затрагивают и теорию большой бороды в частности. Дело в том, что с выходом нашего основного подкаста «Бердикаста» из небольшого анабиоза, из такого отпуска, мы возобновили вещание. Как я уже сказал, теперь подкасты будут короче, и они еженедельные. К нам вернулся Сергей Епихин, и теперь мы обновили достаточно существенно наш Patreon. Во-первых, конечно же, спасибо большое всем тем, кто нас уже там поддерживает. Но если вы являетесь нашим патроном на этом сервисе, то для вас есть несколько новых опций. Сейчас я быстренько вам о них и расскажу. За $3 у нас есть платная почтовая рассылка, за 5 вы можете слушать модули наших подкастов, в первую очередь, конечно, касается Бердикаста по мере их записи, то есть как только мы записываем кусочек с каким-то гостем, как только мы его монтируем до выхода подкаста, он будет доступен в вашем фиде Патреона. Также у нас появилось, наверное, самое главное наше нововведение – это после шоу. После шоу – это такой неформальный разговор, который происходит между нами, в смысле нами, это Андреем Барышником, Сергеем Епихиным и мной, либо до, либо после записи подкаста, но туда входят всякие неформатные темы и в частности, я буду там пытаться говорить о каких-то своих соображениях касательно науки и космоса или того, что мы обычно обсуждаем в теории большой бороды, поэтому, я думаю, вам должно быть интересно больше такой немножечко неформальной, да, атмосферы, немножечко неформатных бесед, темы, которые не всегда вписываются в тематику наших подкастов. В общем, после шоу будет выходить для тех, кто донатит нам $8 по субботам, а через 1.5 недели он будет доступно для всех остальных патронов. За $12 вы можете выбрать тему для после шоу, ну и у нас есть позиция за $20, в которой мы пока не придумали, чего можно предложить, но если у вас есть идеи, не стесняйтесь писать мне, а в частности, если у вас есть идеи по поводу теории большой бороды, если вы хотите какой-то дополнительный контент, например, получать, или у вас есть идеи, что можно давать на Патреоне, что-нибудь было бы вам, может быть, интересно, может быть, какие-нибудь ресерчи делать, Короче, если у вас есть идеи по этому поводу, не стесняйтесь их мне писать. Делать это можно в Твиттере, в Телеграме, либо же напрямую на почту. Почта моя ap@birdycast.com. Так что, если у вас есть предложения или пожелания, или идеи, не стесняйтесь, пишите об этом. Ну а сейчас давайте, наконец, уже переходить к выпуску. Патреон патреоном, а мы все-таки собрались здесь поговорить о космосе. Сегодня у нас суперинтересная тема, но для начала давайте быстренько расскажу по новостям, что же происходило за это время. А происходило не так много. Как обычно, мы поговорим про SpaceX и Илона Маска. Не самое приятное для них событие произошло. Дело в том, что буквально несколько дней назад, буквально 1.5 недели, получается, 5 числа у них взорвался двигатель на тестовом стенде, никто при этом не пострадал. Это было испытание конфигурации Блок 5 двигателя Мерлин, который должен был быть установлен на ракетах Falcon 9 в 2018 году. Сейчас используется Блок 4. Это была следующая модификация этого двигателя. принципе, ничего такого супер страшного не произошло. Да, повредился тестовый стенд, на его время требуется от 2 до 4 недель. А никак не повлияет это на запуски. Так что, в принципе, все идет по плану. Двигатели для того и испытывают, чтобы выявить какие-нибудь проблемы на ранних стадиях. В данном случае непосредственно это была выявлена довольно большая проблема. Как мы видим, пока что SpaceX не может сказать, в чем именно была причина. Они будут расследовать обстоятельства. Ну, я думаю, в каком-то обозримом будущем мы услышим их вердикт, и они смогут вернуться к дальнейшим тестам новой модификации двигателя Merlin, потому что это такая важная часть Falcon 9, и в скором времени, конечно же, они перейдут на Raptor и полностью сосредоточатся на BFR, но, тем не менее, улучшать Falcon 9 тоже никто не мешает. И также NASA отложили первый запуск SLS до 2020 года, показали нам рендерный ролик полета SLS. Я не понимаю, честно говоря, зачем это было сделано. Видимо, что-то нужно было показать. Дело в том, что у нас уже был рендер полета SLS. Что в этом нового, не очень понятно. Но все больше и больше подвергается критике эта система. Она, в принципе, неоправданно дорогой получается. Под нее делают ту же самую лунную базу проект. Под нее, судя по всему, пытаются создать, и сейчас весь проект SLS подвергается большой критике уже и со стороны тех, кто его в принципе поддерживал. Все чаще высказываются какие-то сомнения по поводу рентабельности вообще всей этой затеи, и выглядит SLS не слишком хорошо на данный момент, особенно на фоне конкурентов-частников, тех же SpaceX, тех же Blue Origin, тех же, в принципе, Lockheed Martin'ов и же с ними. Такая большая, дорогая, тяжелая ракета, непонятно зачем нужна, и полеты на Марс, в принципе, можно совершать и на других конфигурациях, которые, скорее всего, будут более выгодными. Поэтому крайне интересно будет наблюдать за тем, как будет развиваться проект SLS, как он будет поддерживаться государством, потому что это в первую очередь проект НАСА, и НАСА — это государственное космическое агентство. Поэтому, в общем, такая неоднозначная очень ситуация, и пахнет она, начинает пахнуть уже не слишком приятно, но, тем не менее, такое в космической индустрии тоже случается. Ну а в качестве основной темы сегодня хотел бы поговорить с вами о довольно важной теме. Мы ее, в принципе, частично поднимали в предыдущих выпусках, но вот поговорить именно о том, почему мы настолько уверены, почему большой взрыв действительно произошел. Что мы знаем и почему мы можем с уверенностью об этом говорить. Я часто встречаю вопросы, вот вы мне задаете вопросы в Твиттере, кстати, можете смело продолжать делать с хэштегом TheBigBearTheory, я их буду собирать и, скорее всего, буду формировать в отдельные выпуски, где буду отвечать на ваши вопросы. Но что я хочу сказать? Мне часто задают вопрос из серии: а что же большой взрыв, откуда мы знаем, что это было? И вообще это все типа только теория. Это самый, наверное, глупый аргумент, который можно услышать, потому что вы, если так думаете, что мы не уверены, поэтому это теория, значит, вы не очень разбираетесь в номенклатуре, в том, что же такое теория в науке и что означает, в принципе, это слово, поэтому, наверное, стоит пойти почитать, ну или нужно будет мне подготовить отдельный выпуск, наверное, об этом. Но это довольно сложная тема, в принципе, о том, что такое научный метод, но сегодня мы поговорим не об этом. Сегодня мы поговорим о том, почему мы уверены в том, что теория Большого Взрыва верна. Кроме этого, да, касательно ваших вопросов, несколько раз я слышал аргумент, что из серии «ученые говорят», что, мол, вероятность того, что там многоклеточная жизнь сложится из случайных комбинаций атомов, настолько мала, что этого просто не может произойти. И аргументация вся то, что ученые говорят. Какие ученые говорят? Кто эти ученые? На что опираются эти ученые? Как они считают вероятность, и почему они считают, что даже маленькая вероятность является отсекающим аргументом, непонятно. Мне добиваться этого от таких людей не получалось, и, в принципе, я не горю желанием это делать. Но давайте оставим сомнения тем, кто хочет сомневаться. Сегодня мы поговорим о тех фактах, которые у нас есть, и тех экспериментальных подтверждениях, которые у нас есть, которые позволяют нам с уверенностью говорить, что теория Большого Взрыва верна. Чтобы вы понимали масштаб вопроса, мы уверены в том, что теория Большого Взрыва верна примерно в той же степени, в которой мы уверены, что ньютоновская механика верна, или там верны законы Максвелла по электромагнетизму, да? Что такое, в принципе, теория Большого Взрыва? Что это, что она описывает? Теория Большого Взрыва – это такой набор описаний, которые рассказывают нам о том, как расширялась наша Вселенная на ранних этапах ее существования. При этом теория Большого Взрыва не объясняет абсолютно все. Она не решает какие-нибудь там вопросы мироздания, она не отвечает на вопросы, в чем смысл жизни, откуда появилась Вселенная, и там, кто ее создал, или почему она создана, или что было до Большого Взрыва. Всех этих ответов в теории Большого Взрыва нет и в принципе не может быть. Теория Большого Взрыва описывает ранние этапы развития нашей Вселенной. И при этом в той же теории Большого Взрыва есть свои, ну не то чтобы недостатки, да, а вот места, в которых мы до конца не уверены, или же, может быть, никогда не сможем быть уверены. Но сегодня мы поговорим о тех аспектах теории Большого Взрыва, которые мы, верность которых мы можем утверждать, как я уже сказал, с той же степенью уверенности, как и какую-нибудь там ньютоновскую механику. Подтверждение теории Большого Взрыва и тем фактам, о которых мы сегодня будем говорить, можно найти в целом ряде аспектов. От астрономических наблюдений до наблюдений в ускорителях частиц и симуляций на суперкомпьютерах. Все это складывается в единую картину, и у нас нету пока что причин сомневаться. И, в принципе, учитывая масштабы экспериментальных подтверждений и разные области, в которых мы их видим, вряд ли они когда-нибудь появятся. Начнем с того, что Вселенная расширяется. Это факт. Это факт, который мы видим эмпирически. Мы смотрим на далекие галактики и видим у них красное смещение. Это значит, что по закону Доплера, по эффекту, да, мы наблюдаем эффект Доплера, красное смещение значит то, что объект от нас удаляется. И чем дальше от нас объект, тем быстрее он от нас удаляется. И это закон Хаббла, мы его видим, мы его неоднократно подтвердили. При желании вы можете сделать это, наверное, со своим телескопом, если у вас есть какой-нибудь спектрометр. Я, честно говоря, не знаю, есть ли коммерческие спектрометры, но подозреваю, что за, в принципе, довольно вменяемые деньги можно это дело купить, ну или в крайнем случае пойти в какую-нибудь обсерваторию, которая наверняка где-нибудь есть у вас поблизости, если вам этого очень хочется, и самому убедиться в том, что Вселенная действительно расширяется. Это действительно несложно посмотреть. Теория относительности, в свою очередь, говорит нам, что расширяется само пространство-время. Да. Что у нас не просто удаляются друг от друга, разлетаются почему-то в разные стороны галактики, потому что иначе должен был бы быть какой-нибудь центр, если бы у нас не происходило ничего с пространством-временем. Но в данном случае мы можем смело утверждать, и опять же, теория относительности получила невероятное количество экспериментальных подтверждений как в масштабе нашей Солнечной системы, так и в масштабе нашей планеты, так и в межгалактических масштабах. Мы видели целую кучу подтверждений того, что теория относительности верна, об этом даже есть отдельный выпуск теории Большой Бороды, но сейчас мы говорим не о теории относительности, так что давайте идти дальше. Так вот, из теории относительности мы знаем, что расширяется само пространство-время, а значит, во все стороны от нас разлетаются равномерно галактики, и чем дальше от нас они находятся, тем быстрее они от нас удаляются. Соответственно, еще одно подтверждение того, что мы видим своими глазами, а также из того, что Вселенная расширяется, значит, что когда-то давно она была значительно меньше и значительно более плотной. И вот это тоже подводит нас к тому выводу, что теория Большого Взрыва, она верна. То есть Вселенная все-таки раньше была компактной и очень плотной, и, соответственно, сейчас она расширяется, и, глядя на текущее ее состояние, мы можем понимать то, как законы физики работали раньше, знаем, как законы физики работают сейчас, и, соответственно, мы можем отмотать, грубо говоря, Вселенную назад. Собственно, общая теория относительности позволяет нам вот это вот самое отматывание сделать на очень большое время. Но при этом это время не будет равняться нулю. То есть общая теория относительности не может нам объяснить, что было в самые-самые первые мгновения существования Вселенной. Потому что эти самые первые мгновения скрываются за пеленой, когда у нас нету понимания физики в те самые первые моменты, когда у нас все... самые главные взаимодействия, да, там сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, электромагнитное взаимодействие и гравитационное взаимодействие, по сути, сливались в одно. Но, как я уже сказал, общая теория относительности позволяет нам отмотать время достаточно далеко и чертовски близко к этому временному нулю. Сначала мы знаем, что, опять же, исходя из все той же теории относительности, что сначала Вселенная была плазмой, плотным ионизированным газом, в котором фотоны не могли летать достаточно далеко, потому что постоянно сталкивались с другими частицами, и, соответственно, не могли лететь свободно, потому что не было у них такого достаточно прямого пути. Но затем Вселенная остыла настолько, что смогли сформироваться атомы. Атомы занимают очень мало пространства относительно всего, да, то, что они заполняли до этого, поэтому фотоны, которые в тот момент летали между частичками, внезапно больше не видели перед собой преград и начали лететь прямо куда глаза глядят. Собственно, этот момент, рекомбинация, которая произошла примерно спустя 380 тысяч лет после Большого Взрыва, этих фотоны мы видим и сейчас, только до нас они долетели не в форме оранжевого цвета, которыми были когда-то, а так как пространство расширяется, вместе с ними расширяется и длина волны этих фотонов, и мы видим их в виде реликтового излучения. Это наше одно из главных подтверждений того, что теория Большого Взрыва верна. И реликтовое излучение, об этом тоже был отдельный выпуск, оно очень равномерно, оно расходится во все стороны, и мы замечательно его можем регистрировать. Собственно, вы даже можете сами видеть это реликтовое излучение. Если у вас остался телевизор с электронно-лучевой трубкой, вы можете включить его, включить антенну, и вот эти вот самые помехи, которые вы будете видеть, будут тем самым реликтовым излучением, которое будет ловить ваша антенна и показывать ваш телевизор. Мы смотрим на вариации в реликтовом излучении. Они есть, они очень маленькие, они примерно 1 к 100 тысячам, к 10 тысячам, да, из-за этого порядка изменения. То есть, в принципе, реликтовое излучение очень равномерно, но в нем есть маленькие-маленькие изменения. И, опять же, исходя из нашей теории Большого Взрыва, предсказывается, что в реликтовом излучении должны быть запечатаны эти такие, скажем так, звуковые волны, да, они называются барионные акустические колебания. Если теория Большого Взрыва верна, значит, мы должны видеть это в реликтовом излучении, соответственно, эти самые барионные акустические колебания должны примерно соответствовать распределению материи во Вселенной. И когда мы смотрим на эти эффекты, мы их видим в реликтовым излучением, мы сопоставляем с картой распределения материи во Вселенной, то есть там, где находятся скопления галактик, суперскопления галактики, все это чертовски сходится. Соответственно, мы можем сказать, что вот эти самые запечатанные барионные акустические колебания в реликтовом излучении, они действительно соответствуют распределению материи, и, соответственно, это еще одно подтверждение того, что теория Большого Взрыва верна. Кроме этого, смотря в прошлое, да, мы можем смотреть в прошлое и не только через реликтовое излучение, мы можем смотреть на очень далекие галактики, потому что свет до них, от них до нас летит достаточно далеко. Соответственно, когда он долетает до нас, если мы смотрим на свет от далекой галактики, а далекая — это та, у которой большое красное смещение, соответственно, она удаляется от нас быстро и находится от нас далеко, поэтому мы предполагаем, да, если, опять же, теория Большого Взрыва верна, то в ранних галактиках, в далеких галактиках у нас должно быть много газа, Соответственно, много газа – это активное звездообразование, но при этом должно быть мало тяжелых элементов, потому что тяжелые элементы у нас во многом делаются с помощью взрыва сверхновых, а чтобы много сверхновых взорвалось, должно пройти много времени, потому что сверхновая — это конец жизненного цикла звезды. Соответственно, мы можем предположить, что далекие галактики должны быть полны газа, у них должно быть активное звездообразование, но мало тяжелых элементов. И мы смотрим на далекие галактики, что вы думаете? Так и есть. Наше предположение сходится с наблюдениями. Это значит, что наша теория получает очередное подтверждение. Но, в принципе, мы сейчас с вами обсуждали временной отрезок после рекомбинации, то есть 400 тысяч лет и позже. Мы же можем заглядывать и раньше. Мы не можем особо видеть раньше, потому что, как я уже сказал, тогда Вселенная была непрозрачная для света, но и тогда у нас есть достаточно аргументов, чтобы утверждать, что мы знаем, что тогда происходило. Согласно теории Большого Взрыва, в первые моменты Вселенная была очень горячей, потому что была очень плотной. И если это так, то примерно с первых мгновений до примерно 20 минут своей жизни сама Вселенная была по температуре как внутренности современной звезды. Соответственно, должен был происходить нуклеосинтез. Мы его называем первичным нуклеосинтезом или там реликтовым нуклеосинтезом, разные переводы могут быть. Но главное, что во Вселенной активно создавались ядра. Более тяжелые ядра, чем просто протоны и нейтроны. Потому что все двигалось очень быстро, у всего были большие энергии, все друг с другом сталкивалось, соответственно, примерно 20 минут должны были формироваться тяжелые ядра. Если использовать физику, которую мы предполагаем в теории Большого Взрыва, то мы можем посчитать, значит, какое время, при какой температуре происходили какие процессы, и, соответственно, из этого можем математически предположить, какое количество каких элементов должно было быть произведено. Из теории Большого Взрыва следует, что за вот эти примерно 20 минут до того, как нуклеосинтез остановился, потому что Вселенная остыла, чтобы он прекратился, должно было быть произведено примерно 75% водорода, примерно 25% гелия-4, примерно 0,1% гелия-3, примерно 0,1% дейтерия, и там дальше меньше лития и так далее, потому что более тяжелые атомы должны были производиться вообще в достаточно маленьком количестве. И что мы смотрим сейчас на Вселенную? Что вы думаете? В ней мы видим примерно 75% водорода, примерно 25% гелия-4, примерно 0,01% гелия-3, примерно 0,1% дейтерия и так далее. То есть у нас есть еще одно прямое подтверждение того, что наша теория Большого Взрыва достаточно хорошо описывает Вселенную вплоть до первых 20 минут ее существования. Что происходило раньше, у нас нет, опять же, прямых наблюдений. То есть прямых наблюдений у нас уже, ну, не может быть в силу физических аспектов. Но, тем не менее, мы можем отмотать физику еще дальше. Вплоть до времени 10⁻³ секунды. То есть все, что происходило после этого периода, мы с большой долей уверенности можем констатировать как факт. Как вы, наверное, слышали, вот в это время, когда Вселенной было 10⁻³ секунды от роду, это очень-очень короткое время, чтобы вы понимали, это миллиардная доля секунды. То есть 32 нуля, а потом единичка после запятой, да? Вы наверняка слышали, что Вселенная тогда была размером с песчинку. Это популярное заблуждение, популярная фраза, да, которая приводит к популярному заблуждению. Все-таки не Вселенная была тогда размером с песчинку. Вселенная как была бесконечной, так и сейчас есть бесконечная, просто была очень плотная. Правильнее будет говорить, что видимая Вселенная тогда была размером с песчинку. То есть все, что находится в нашем текущем космическом горизонте, все, что мы теоретически можем когда-либо увидеть, та часть Вселенной, которую мы можем когда-нибудь увидеть, была размером действительно с песчинку. Но никогда не думайте, что Вселенная была размером с песчинку. Вселенная продолжала быть бесконечной, просто была очень плотной и горячей. Это немножко сложно осознать, если вы... Ну, вообще, в принципе, человеческий мозг не предназначен для того, чтобы понимать бесконечность, поэтому делать это очень трудно, ничего страшного, если вы себе это не можете представить. Но если коротко, то объяснение звучит именно так. Так вот, как мы можем знать, что происходило так рано? Дело в том, что мы воссоздаем эти события, воссоздаем эти условия в наших ускорителях частиц. Создавая, сталкивая частицы под достаточно большой энергией, мы достигаем тех же, очень-очень локально, очень-очень на маленьком участке Вселенной, но мы воссоздаем те условия, которые происходили сразу после Большого Взрыва. Поэтому мы достаточно хорошо представляем законы физики, как они тогда работали, и можем, опять же, отмотать нашу Вселенную вплоть до этого момента. Раньше этого времени, 10 минус 32 секунды, теория Большого Взрыва объяснить нам ничего пока что не может. Но это не значит, что мы не можем отодвигать этот порог и дальше. Да, у нас пока что нет достаточно мощных ускорителей частиц, которые могли бы воссоздать нам еще больше энергии, но, возможно, это и к лучшему. В принципе, у нас есть энергетический предел, который мы можем достигнуть на Земле. Но стоит понимать, что это не значит, что мы никогда не сможем достичь еще большей уверенности и отмотать физику еще больше назад. Есть и некоторые моменты, которые не совсем в теории Большого Взрыва не то чтобы доказаны, да, у нас недостаточно уверенности, чтобы говорить о них как о фактах. В частности, одной из проблем является равномерность всего того же космического реликтового излучения. Дело в том, что, как я уже говорил, очень равномерное. Соответственно, в те ранние периоды, когда произошла рекомбинация, когда наша Вселенная была в 1000 раз меньше, чем сейчас, то тогда, если мы просто возьмем теорию Большого Взрыва и планомерное расширение, у нас возникает так называемая проблема горизонтов. Дело в том, что у нас не значит, что не было времени во Вселенной, чтобы для Вселенной, чтобы выровнялась температура. То есть, грубо говоря, когда вы, да, наливаете холодное молоко в горячий чай, оно у вас расходится постепенно, да, и температура выравнивается, и нужно время, чтобы частицы холодные производили с горячими частицами, и все разошлось аккуратненько. Так вот, если просто взять и посчитать, то у Вселенной не было такого времени. То есть не было, если фотон начал лететь с одного, грубо говоря, вот мы возьмем какую-нибудь маленькую сферу, и фотон летел с одного ее конца в другой, то он никогда бы не долетел до другого конца, потому что границы этой сферы расширялись быстрее, чем свет мог бы ее достичь. Да, теория относительности говорит нам о том, что скорость света является фундаментальной константой нашей Вселенной, и ничто не может двигаться быстрее скорости света, кроме расширения самого пространства. То есть пространство расширялось настолько быстро, что свет банально не мог долететь от одной части до другой. И тогда возникает вопрос, но как же мы тогда добились того, что, значит, у нас такое очень-очень-очень равномерное реликтовое излучение. Но есть у нас и этому объяснение. Но, как я уже говорил, это лишь вот это как раз не настолько подтвержденное, как факт, как то, о чем мы говорили раньше. И объясняется это равномерность инфляции. Соответственно, что у нас сначала какое-то время Вселенная была достаточно маленькая, чтобы успело произойти, да, равновесие, чтобы успело прийти в момент равновесия наша Вселенная, а затем она очень-очень быстро расширилась за короткое время. В триллионы, триллионы, триллионы раз, по-моему, в 10-26 степени выросла наша Вселенная за очень-очень короткий период времени, и это называется инфляцией. Сейчас это общепринятое объяснение, но, тем не менее, вот подтверждение того, что именно, например, инфляция в рамках теории Большого Взрыва произошла, у нас нет. Также у нас, как я говорил, есть проблемы с вот этими ранними периодами, да, когда там у нас планковское время, когда у нас было, и тогда мы не очень хорошо до сих пор себе представляем законы физики, и общая теория относительности, в частности, не может нам объяснить все, что тогда происходило. Но, как я уже сказал, сомнений в том, что я вам сегодня рассказал, у нас нет, и ровно по тем причинам, почему я вам тоже, которых сегодня рассказал, потому что у нас есть прямые наблюдения и перекрестные наблюдения, перекрестные подтверждения из разных областей, в принципе, наблюдений. То есть, как я уже сказал, у нас есть астрономические наблюдения, у нас есть вот тоже, например, соотношение элементов в наблюдаемой нами Вселенной, да, в точности совпадает с тем, что предсказывает теория Большого Взрыва. то самое реликтовое звучение. Очень хорошо теория Большого Взрыва объясняет, какое, как должно выглядеть реликтовое звучение. Оно выглядит ровно так. У нас теория Большого Взрыва предполагает соотношение между вот этими самыми барионными акустическими колебаниями, которые запечатаны в реликтовое звучение и распределение материи во Вселенной. И опять же, мы сначала это предполагали, а потом увидели подтверждение тому, что мы предполагали. Это значит, что не просто мы подстраиваем теорию под то, чтобы она соответствовала нашим наблюдениям, но скорее то, что мы построили теорию, которая позволяет нам совершать предсказания, которые впоследствии подтверждаются. Поэтому, если вдруг вы где-то будете слышать о том, что, ну, теория Большого Взрыва, никто не знает, это же было так давно, как это можно вообще доказать, показать? Никто ведь не может с уверенностью сказать. Может. Примерно с той же уверенностью, с которой вы можете говорить, что если вы отпустите карандаш в условиях Земли, он упадет на пол. Примерно в той же, вот это из одного порядка вещи сейчас. Настолько мы хорошо знаем физику, настолько мы хорошо понимаем и видим подтверждение ранним периодом Вселенной, что мы можем утверждать это с той же степенью уверенности. Да, все еще есть белые пятна. Как я говорил в самом начале, теория Большого Взрыва не объясняет нам вот это вот самый ранний кусочек Вселенной. Более того, предполагается, что в нулевое время, в это самое, да, у нас Вселенная представляла собой сингулярность, но это не факт. Не все космологи с этим соглашаются, и у нас нету пока что подтверждения этому факту. Поэтому мы и говорим, что теория Большого Взрыва объясняет не все. Но я надеюсь, что после этого выпуска у вас сформировалось четкое понимание, какие факты нам известны, в каких фактах и насколько мы уверены, и какие наблюдения и подтверждения тем фактам есть. Надеюсь, вам было интересно сегодня послушать этот выпуск. Обязательно напишите об этом либо в комментариях у нас на сайте birdicast.com, либо же мне в Твиттере, либо пишите мне на почту, как я уже говорил, ap@birdicast.com. Ну и также не забывайте, что у нас есть Patreon, о котором я вам рассказывал в самом начале. Так что огромное спасибо всем тем, кто нас там уже поддерживает. Ну и добро пожаловать всем, кто хочет нас поддержать, если вы еще этого не делаете. Ну а на этом я буду закругляться. Спасибо всем, что слушали. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.